Говорит Радио Свобода. Моторола погиб в лифте и стал национальным героем.
Хороший был телефон Моторола. Чего не скажешь об одноименном человеке.
Андрей Кончаловский объявил себя ватником.
Не иначе денег дали на «Едим дома». Вот и прикусил язык. А с полгода назад прямо Лазаря России пел.
Декларация парламентов Украины и Польши подогрела споры о причинах мировой войны.
Гитлер хоть и напал на Польшу первым, но умысел у Сталина был более кровавый и куда более коварный.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчев. Арсений Павлов по кличке Моторола был одним из самых запоминающихся фигур так называемой «русской весны». Работник автомойки из Ростова-на-Дону, осужденный в 2012 году за хищение автомобиля, Моторола примкнул к отряду Игоря Стрелкова, захватившему Славянск, потом воевал в Донецком аэропорту и прославился своей жестокостью. СБУ подозревало его в издевательствах, пытках и публичных расстрелах людей. Освобожденные заложники свидетельствовали о том, что Павлов просто подходил и убивал людей из пистолета. Несмотря на это, у Моторолы нашлось немало поклонников, но трудно было предположить, что его смерть, а Моторолу вместе с охранником взорвали в лифте его дома в Донецке, вызовет такой резонанс. Власти так называемые ДНР объявили трехдневный траур. Прощание с Моторолой прошло в Донецком театре оперы и балета. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил назвать его именем детский подростковый клуб, школу или мост в Санкт-Петербурге. Памяти Моторолы был посвящен первый слет молодежного военно-патриотического движения «Юнармия». Моторола становится национальным героем, а тех, кто с этим не согласен, готовы растерзать. Вот как скромного петербургского повара Григория Пашукевича, который опубликовал в Фейсбуке двустишие с нелестным отзывом о Мотороле и его супруге. Одним из первых на этот стишок откликнулся военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин, который сообщил в Твиттере о месте работы Григория Пашукевича, который является шеф-поваром гастропаба «Ситизен». После этого на Григория и гастропаб обрушился шквал угроз. В результате руководство заведения было вынуждено поместить сообщение о том, что повар уволен. Вот что рассказал Григорий Пашукевич корреспонденту «Радио Свободы» Виктору Резункову.
Сначала все было достаточно комично. И началась какая-то перепалка, и автор поста, к которому я делал комментарий, просил меня комментарий удалить и извиниться. Я совершенно резонно это убрал. После этого Дмитрий Стецин, который работает в «Комсомольской правде», опубликовал у себя в Твиттере запись обо мне. И вот там уже пошли угрозы. Были разговоры о том, что надо оторвать задницу от дивана и ударить меня ногом в печень, что надо сделать так, чтобы я больше не жил. Потом ВКонтакте пришло личное сообщение о том, что в среду за мной приедут. Это было 17 и 18 числа, было 3 телефонных звонка. Угрозы были совершенно ясны. После этого, опасаясь за свою жизнь и за жизнь своей семьи, я скрылся.
Григорий Пашукевич предоставил нам несколько записей таких телефонных угроз. Удалив ненормативную лексику по мере возможности, мы их воспроизводим. Угроза первая.
Григорий?
Да.
Пашукевич, да?
Да.
Ходи теперь, оглядывайся по Питеру. Мы к тебе выезжаем.
Угроза вторая.
А ты где сейчас, Гнеда? В Питере сейчас или где?
А это кто?
Гаденыш, ты где сейчас находишься?
А кто вы? Не подскажете?
Подскажу при встрече. Ты где ты сейчас находишься? У себя дома?
Ну, слушайте, я не готов отвечать на такие вопросы в таком тоне.
Мы тебе изменим тон, мальчик.
Угроза третья.
Алло.
Алло, Гришу можно?
Да, это я.
Да, ну бы ты сказал, что ты, братан, жди гостей.
Увольнением Григория Пашукевича история не завершилась. В четверг гастропаб, в котором он работал, объявил о своем закрытии. Убийство Моторолы стало одной из главных тем дискуссий в соцсетях. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
В сети появилось множество предположений о том, кто и как должен помянуть раскрученного прокремлевскими СМИ человека-символа Донбасской войны Моторолу. Марат Гельман.
В Фейсбуке спрашивают, приедет ли Путин на похороны Моторолы.
Хотели пошутить, а я подумал, это было бы правильно.
Дмитрий Гудков.
Интересно, объявят ли власти траур? Выйдут ли десятки тысяч на улицы почтить память героя Крыма и ДНР Моторолы? Хотелось бы проверить настоящее отношение россиян к русскому миру. Или они существуют только в воспаленном воображении Дмитрия Киселева?
Трехдневный траур объявили только, собственно, в ДНР, где и на похороны Моторола собралось немало людей. В России же памятных демонстраций на улицах не видно. Дмитрий Песков сказал, что официальные власти по Мотороле не скорбят, а если судить по комментариям в Фейсбуке, если бы демонстрации случились, то были бы скорее торжественными. Наиболее корректные посты на смерть Павлова выглядели примерно так. Александр Осовцов.
Не знаю, как вам, а мне этот Моторола никогда не нравился.
Федор Крашенинников.
Хороший был телефон Моторола. Чего не скажешь об одноименном человеке.
Илья Барабанов.
Грешно так говорить, конечно, но эта новость меня не сильно опечалила. На фоне бедного, мозгового и дремого он еще долго продержался. Жалко, может быть, жену, сына, но этот чувак знал, на что шел, а за последний год мог бы и сам догадаться, чем все кончится.
Кирилл Мартынов.
Все, чего я хотел эти 2,5 дерьмовых года, чтобы Арсений Павлов продолжал работать автомойщиком. Жаль, что не вышло.
Разумеется, многое шутили. Главным образом украинцы, но и сочувствующие Украине россияне. Остап Кармоди.
Из ненаписанного. Монография «Российские социальные лифты на примере войны в Донбассе».
Твиттер засмеялся, проиграл.
Вышла 200-я модель Мотороллы.
Многие отмечали, что злорадствовать по поводу чужой смерти так или иначе нехорошо, но хороших слов для покойного все равно не нашли. Аркадий Бабченко.
Вообще, конечно, от смерти ерничать не надо, это метафизика. Но я почти уверен, каждый будет умирать, как жил. Кому и лифтовая шахта? Ну, предупреждали же.
Антон Красовский.
Один плохой человек взорван в лифте другими плохими людьми. В результате сотни хороших людей пошутили над гибелью плохого человека, став на одну шутку ближе к злу.
Мустафа Наем.
Хочется, чтобы смерть перестала быть единственным способом торжества справедливости, а мы снова разучились с такой смерти радоваться.
Те, кто радуется, отвечают критикам приблизительно так. Давид Хомак.
Над его смертью ржут сильнее, чем ржали над его подвигами при жизни. Потому что герой такой. Я видел ролик, где Моторола с друзьями, радостно гыкая, обстреливает из минометов свои собственные позиции. Чтоб не расслаблялись. А также в порядке дружеской шутки.
Впрочем, для многих сетевых патриотов Моторола как раз и остался героем. Эдуард Лимонов.
Ну вот и Моторола от нас ушел. Не так давно началось русское восстание, третий год идет, а героев погибло ой сколько. Возникли и погибли, как падающие звезды. А если завтра война, то кто воевать будет? Кто поведет?
В общем, скорбь товарищей Моторолы по оружию можно понять. Больше вопросов к московским диванным стратегам. Иван Давыдов.
Вот это, конечно, очень показательно. Исчерпав круг возможностей на родине и не найдя себя ни на автомойке, ни в мастерской по изготовлению памятников, на самом деле это профессии достойные, не хуже прочих, и, разумеется, должны давать возможность достойной жизни. Но патриоту и любителю русского мира такое даже не придет в голову, да и нам тоже, мы ведь все в одной России живем. Удавшийся русский человек едет в соседнюю страну убивать и умирает, в конце концов, вполне вероятно, как и многие другие боевики, от рук соратников, удавшихся и состоявшихся русских людей. Но если и от рук врагов, это ничего не меняет в характеристике диванного воина русской весны, создающего удавшемуся русскому человеку некролог.
Речь тут об этом посте Дмитрия Ольшанского.
Главное то, что Моторола был удавшийся, состоявшийся русский человек. Это был русский человек, вырвавшийся из идиотизма и бессмыслицы, из повседневной провинциальной мужской алкотоски. И занявшийся тем, что действительно умел делать.
Многие считают, что московским писателям и журналистам стоило бы воздержаться от расхваливания таких способов вырваться из бессмыслицы, как участие в необъявленной войне в соседней стране. Михаил Пожарский.
Беда в том, что это инфантильная трагическая судьба лишнего человека в нищей стране, который может проявить себя только через насилие, принося горе себе и окружающим, и который точно знает, что не доживет до 35. Все это подается нам как высшая степень жизненной реализации мужчины.
Максим Горюнов.
Самое обидное, московские жирные писатели с известными фамилиями, которые подбадривали этого нескладного гопника, говорили ему: «Молодец, давай-давай, ты на верном пути, вся Россия за тебя». Напишут завтра 2-3 скорбные колонки и продолжат есть осетрину и пить ледяную водку в дорогих ресторанах на Кузнецком мосту, между рюмками листая папки из досье, подыскивая себе для заработка нового неудачника со спального района.
С другой стороны, есть и такое мнение. Елена Жесул.
Виртуальная ненависть к погибшему бойцу Мотороли, кажется, носит какой-то незримо классовый характер. Это ненависть к к низовому пролетариату, который посмел сдвинуться со своих насиженных мест на городских окраинах, автозаправках, шиномонтажных и ремонтных мастерских и в какой-то неожиданный исторический момент героизировался в лице таких вот представителей.
Андрей Десницкий.
Вот этот краткий текст от одного из главных патриархийных журналистов говорит очень о многом. Я вижу в нем два основных тезиса. Классовое деление на пролетариат, которому достается все сочувствие автора, и буржуев-угнетателей, которых автор тихо ненавидит. Единственный вариант социального лифта для пролетария – это взять в руки пистолет и все перекроить.
Глеб Кузнецов считает, что Моторола, не без помощи пропаганды, конечно, и вправду может стать некой ролевой моделью – во всяком случае, для той социальной среды, из которой он вышел.
Моторола – настоящий, простой, понятный, далеко не для всех симпатичный, но абсолютно единственный, пожалуй, кто может быть знаменем даже не Донбасса, а поколения и своего класса. Он – дитя поколения брата, который, напомню, тоже был в первую очередь массовым убийцей из социального дна, а во вторую уже всем остальным.
Лев Рубинштейн.
Моторола значит Тавос. Это ладно, я ему ни жена, ни мама и не писатель Прилепин. А с его душой пусть теперь где-то там разбирается. Я никому не судья. Я-то вот о чем думаю. Думаю я о дальнейших перспективах столичной топонимики и, упаси боже, монументального искусства.
Александр Морозов.
Ну, новый состав Госдумы должен в полном составе проголосовать за то, чтобы назвать в Москве проспект именем Моторолы. Писатель Прилепин, видимо, предложит литературную премию имени Моторолы за успехи в военно-патриотической литературе. Советник президента Глазьев должен по линии Союза православных граждан молебен на Афоне заказать. В республике Коми, где родился и вырос герой, на территории школы надо бюст поставить и школьный музей организовать. Ждем инициативы нового министра образования Васильевой.
А Олег Кашин считает, что культ Моторолы вполне может вписаться в последние инициативы властей по насаждению нового героического пантеона, в который входит, например, и Иван Грозный.
Новый российский пантеон, в котором рядом с царями, князьями и панфиловцами стоят дагестанские полицейские, участники сирийской кампании и даже Моторола. Пока в этом пантеоне неуютно, в нем пахнет свежим ремонтом и мало паломников, но через несколько лет он может стать настоящим фундаментом российского национального самосознания.
Вот такая перспектива. Креативный редактор «Собеседник.ру» поговорил с режиссером Андреем Кончаловским о прошлом, настоящем и будущем России. Такими словами открывается на сайте «Собеседника» интервью Дмитрия Быкова со знаменитым кинорежиссером, братом Никиты Михалкова. Кончаловский недавно получил кинопремию в Венеции, снимает фильм про Микеланджело, но все думы его кажутся о России. Вот и интервью озаглавлено самой яркой фразой из него: «Чем дольше будет Путин, тем лучше». Вот этот фрагмент.
Чем дольше он будет править, тем это лучше для России. Россия сейчас единственная, кроме Китая, кто может помешать трем толстякам угробить планету. Так что нас они в покое не оставят.
А кто такие три толстяка? Ба, знакомые все лица.
Есть мировой капитал, три толстяка, про которых все гениально угадал Олеша. Так и выглядит мировой империализм. Конечно, и у Рокфеллера, и у Сороса есть ясное представление о том, как должен быть обустроен мир. Но теперь и у толстяков грядут разборки. Вот, например, европейский клан Ротшильдов не на жизнь, а на смерть конкурирует с американскими Рокфеллерами. Если ты подозреваешь, что от моих ответов пахнет ватником, я не против. Считай, что я ватник.
Многие восприняли слова режиссера Аси Клячиной и Танго и Кэша с недоумением. Твиттер Тополь Парагваев.
Ура! Кончаловский наконец-то сошел с ума.
Алла Архипенко.
Помнится, раньше у него было немного другое мнение. Как все меняется и чего ради?
Самое простое объяснение, конечно, такое. Альфред Кох.
Не иначе денег дали на «Едим дома». Вот и прикусил язык. А с полгода назад прямо Лазаря России пел. Он еще сомневался, что Путин – это тот лидер, который нужен России. А вот теперь уже не сомневается. Как говорится, бабло побеждает зло.
Дмитрий Липскеров.
Еще пару лет назад гражданин Кончаловский убеждал нас в том, что мы, безусловно, европейская страна, что никакого пути у нас нет, как только в Европу. Но типа есть две России. Одна, которую исповедует Никита Михалков с царем в его лице, и другая Россия, Петровская-Кончаловская. Гигантскую объединяющую роль между братьями-антагонистами сыграли 700 миллионов рублей из царской казны на создание жрачки для народа.
Это, впрочем, слишком приземленное объяснение. Есть и такое. Мартин Чесослов.
Например, европейский клан Кончаловских не на жизнь, а на смерть конкурирует с американскими Михалковыми.
Охранители, надо сказать, тоже несколько недоумевают. Но в любом случае на их улице праздник. Эдуард Биров.
Что-то где-то в мире грохнулось. Кончаловский, западник и либерал, пример якобы европейского интеллектуала, сумевший встроиться в западный кинобизнес на третьих ролях, который в 2012 году истерил по поводу деградации России, призывая русских ужаснуться самим себе и Путину, вот этот самый Кончаловский в интервью такому же западнику Быкову предстал ярым ватником, крымнашистом и антиимпериалистом. Там что ни фраза, то снаряд в мозг рукопожатных.
Александр Морозов подводит итоги.
Дмитрий Быков побеседовал с Кончаловским. Занятная и мрачная картина. Кончаловский говорит про Ротшильдов и Рокфеллеров, про крушение мира англосаксов, про тектоническую плиту Евразии, которой тонко правит Путин, мудро улавливающий ее геологические толчки и сигналы. Государство Новой Евразии на месте бывшей России нашло себе язык описания ядреных адептов. Жить да жить этой Новой Евразии.
А три толстяка и вправду не унимаются. Главный редактор телеканала RT, известного ранее как Russia Today, Маргарита Симоньян, сообщила в понедельник в Твиттере.
Нам закрыли счета в Британии. Все счета. Решение пересмотру не подлежит. Да здравствует свобода слова.
Либеральная общественность отреагировала злорадно. Наталья Геворкян.
Решили начать не с шейхов и олигархов.
Олег Пшеничный.
Симоньян, обращайтесь в суд.
Соня Соколова.
Смешно. РТ получит от правительства 17,5 миллиардов, а тратить их за кордоном не сможет. Британцы все-таки исключительно здравомыслящие люди.
Многим хотелось бы, чтобы меры, принимаемые против российской пропаганды, не ограничились отказом в обслуживании счетов RT. Василий Гатов.
Вообще, конечно, идеальным пропорциональным ответом на взломы серверов демократов Russia Today, обвинение Америки в чем попало, памятники Грозному, было бы дистанционное на много месяцев выключение останкинской телевышки, в широком смысле этого слова. Все оборудование, которое используется для телевидения, от компьютеров, корреспондентов до передатчиков на башне, от роутеров до камер, от телефонов до селекторов у начальства, все импортное, равно как и софт, на котором они работают, и машины, на которых они ездят, и даже лифты, которые у них в зданиях, и свет, и звук, и вообще все импортное. Даже карточки, на которые они получают зарплату. И в один прекрасный момент это все перестает работать. Только у них. Вот это было бы красиво.
Как и Маргарита Симоньян, МИД в лице Марии Захаровой раскритиковал Британию за нарушение права на свободу слова. Тему поддержали и развили сетевые патриоты. Твиттер – отец русской демократии.
Такими темпами бриты скоро начнут глушилки ставить, дабы избежать пагубного влияния вражеских голосов из РФ на неокрепшие мозги англичан.
Впрочем, через некоторое время выяснилось, что сообщение Маргариты Симоньян о закрытии счетов не вполне соответствует истине. Андрей Шарков.
Так, товарищи, кто уже успел отпраздновать закрытие счетов Russia Today или, наоборот, запил с горя, слушайте сюда. Как обычно, Симоньян исказила реальность. Намеренно или по тупости, какая разница? Итак, голый факт. Счета Russia Today в данном банке закрываются, это да, но не блокированы на данный момент. Самым честным советским журналистам дан срок до 12 декабря свалить из банка NatWest. Вот и все.
Разгорелись споры о том, что могло послужить причиной для отказа в обслуживании. Патриотам оказалось сложно поверить в то, что банк мог принять подобное решение без участия властей. Дмитрий Гололобов.
На примере закрытия счетов Russia Today в Британии очень хорошо видна принципиальная разница двух систем. В России, если бы закрыли счета BBC, то однозначно был бы виноват Путин. А в Британии во всем виноват исключительно банк, а правительство абсолютно не в курсе.
Либералы напомнили в ответ, что канал Russia Today неоднократно получал предупреждение от британского медиарегулятора Ofcom. Дмитрий Чекалкин.
На самом деле все просто. BBC пожаловалась регулятору Ofcom на программу The Truth Seeker, правдолюбец, которая обвинила британский телеканал в инсценировке химической атаки в Сирии и цифровой обработке слов одного из интервьюеров, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC. Регулятор постановил, что указанная программа Russia Today действительно вводит в заблуждение. К тому же российские пропагандисты не дали BBC высказать свою точку зрения до выхода сюжета. Британский регулятор нашел нарушение еще в одном из выпусков программы Russia Today, которая касается Украины.
Леонид Волков.
Вот это они заблокировали счета, чтобы нас заставить замолчать. Где же их хваленая свобода слова? Это же восхитительная выдача на гора бессознательного. Да, безусловно, менеджеры российского медиапространства, в их числе Симоньян, не раз и не два, и не три так делали. Блокировали счета, чтобы заставить замолчать и уничтожить свободу слова. В итоге получается такое чистосердечное признание.
История, в конце концов, далека от завершения. Банк заявил, что еще может перестать пересмотреть свое решение, RT в Британии продолжает работу. Но беда не приходит одна. В некотором смысле заблокировать счета собственным пропагандистам готовится российская власть. Максим Соколов в Фейсбуке жалуется на проект бюджета, согласно которому госрасходы на СМИ сокращаются.
Примерно как на войне Минфин отказывался бы финансировать свою армию. Денег нет, но вы держитесь там, а вражескую армию финансируем не мы, и за это мы не отвечаем. При Януковиче государственная власть Украины исповедовала именно такой подход. В результате, когда случился Майдан, выступать на стороне Януковича, хотя бы по принципу «несправедливость лучше беспорядка», оказалось некому. Законная власть была сметена, революция достоинства восторжествовала, дальнейшее известно.
Остается только радоваться, что кто-то всерьез верит в способность либеральной прессы сметать власть.
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, не так уж часто федеральные телеканалы обсуждают то же самое, что волнует блогеров, но вот тут как раз такой случай. Смерти и похороны Моторолы и памятник Ивану Грозному обсуждаются как в Фейсбуке, так и на телевизионных ток-шоу. И, в общем, это понятно, потому что на наших глазах рождаются новые герои путинской России. Рождаются и умирают. И телевидение тут выступает и как повитуха, и как могильщик.
Да, но между этими двумя исполинами еще у нас нарисовался князь Владимир, ирония судьбы, великий киевский князь, которого привезли в Москву на Боровицкую площадь, привезли по частям, собирали, просто можно сказать, в прямом эфире, это была такая спецоперация. И князем Владимирским, которого, конечно, никто не называет киевским, а все называют основателем государства российского, гордились очень долго, вот под той самой минуты, пока не пришла весть о Мотороле. Так что вот такой вот новый пантеон, он таким стал очень весомым и зримым. Ну, если бы еще 2 года назад можно было вообразить, что, скажем, будет установлен такой помпезный памятник Ивану Грозному, а теперь готовится в Александровской слободе еще один, и это станет таким главным событием, трудно было вообразить. И уж тем более невозможно было вообразить, что Моторола станет русским национальным героем. Был экстренный выпуск воскресного вечера, где собрался вообще весь цвет нашей пропагандистской мысли, и там стояли такие стенания, которых я, в общем, даже не припомню. Я выключила телевизор на словах Проханова, который говорит о светоносности Моторолы. Ну, то есть я понимала, что к концу передачи уже произойдет вознесение Моторолы на небеса, но, тем не менее, на других каналах тоже было весело. Такой интересный эпизод произошел в программе «Время покажет». Во всем мире относительно. Мы еще недавно говорили о том, что собой представляет как ведущий Петр Толстой. Ну, а теперь вот нынешний Шейнин, по сравнению с ним, Петр Толстой просто ангел. Я вот только одного не понимаю, как этот Шейнин, который ведет передачу, каким образом он так много лет был редактором, а может быть и сейчас еще остается, редактором у Познера. Вот мне даже интересно на примере Шейнина, вот как вот эта вот агрессия, в каких частях организма она так долго прячется. Ну вот теперь Шейнин берет реванш по полной программе. Он тоже пел гимн Мотороле и рассказывал о том, как хоронили Моторолу, причем на другом канале, на канале ВГТРК, я тоже слышала замечательную фразу. Корреспондент программы «Вести» взволнованно говорила о том, что когда хоронили Моторолу, то народу пришло гораздо больше, чем на 9 мая. И вот эту же тему, вот Шейнин, ведущий программы «Время покажет», он продолжил эту тему, сказав, что на похоронах присутствовало 50 тысяч. А в студии у него присутствовал такой продюсер и режиссер Григорий Амноэль, который не выдержал, сказал, ну это же неправда, но любой человек, который имеет представление о том, как выглядит 50 тысяч, понимает, что это ложь. Но максимум, и то это очень завышенная цифра, 5 тысяч. Шейнин тут же встал в третью позицию, стал на него орать. На что Амнуэль тоже как-то завелся и сказал, и вообще, почему мы здесь так много говорим о смерти убийцы? Ну вот что началось в студии, я не могу вам пересказать. И вот тот же вот Шейнин, он дико стал кричать, что он что убивал, ну, я думаю, так, по возрасту, наверное, афган он имеет в виду. И что же теперь? Вот я убивал, я защищал свою страну, я защищал русских людей, и что же, вы теперь мне не подадите руки? И от этой мысли взор Шенина стал совсем уж таким грозным и страшным. Вот эта вот омерзительная сцена, она длилась довольно долго. Я думаю, это уже в роликах, и это очень обсуждается широко. Вот эти вот похороны всевозможных убийц, они ведь продолжаются не только вот этими громкими именами. Ну, например, у Корчевникова, это тоже ВГТРК, тоже чествовали странного такого человека. Его фамилия, если я не ошибаюсь, Шмонов. Александр Шмонов, он прославился тем, что в 90-м году покушался на Красной площади на Горбачева. И тут же присутствовал сожил Малатова. Эти люди постарше помнят, что была такая абсолютно пламенная сталинистка. И вдруг этот сожил Малатова, я ее лет не видела, она появляется, причем выглядит точно так же, как лет 15 назад. Она просто чуть ли не рыдала из-за того, что этому Шмонову не удалось убить Горбачева. А на канале ТВ-центр, который тоже очень такой социально и политически чуткий, там вообще идет серия передач тоже о героях нашего времени, только несколько с иным уклоном. Я видела лично несколько передач, посвященных деду Хасану, и две передачи, посвященные братьям Квантришвили. И это тоже уже с их образом возрастает тоже до народных героев.
Слава, ну и события из телеэфира другой страны. В Америке прошли третьи теледебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. В том, что в Москве надеются на победу Трампа, нет никаких сомнений, но эта победа кажется, если верить опросам общественного мнения, все менее вероятной. И я так полагаю, что это ощущение грядущего провала взвинчивает телепропагандистов и участников ток-шоу, посвященных американским выборам.
Вы, конечно, правы, но когда этот сюжет появился, причем интересно, что он появился в тот же день, что и сообщение о встрече нормандской четверки, ну, то есть для нас как бы гораздо более важного события, и это событие ушло в тень, абсолютно в тень дебатов. Так вот, когда у нас увидели первые сюжеты о дебатах, то у зрителей не было никакого сомнения, говорили о том, что, конечно, в этих дебатах победил Трамп. Ну, потом как-то, чем больше было вот этих сообщений, тем дальше куда-то уходила победа Трампа. Но дико гордились Трампом, дико гордились тем, что Трамп так хорошо относится к Путину. На все лады повторяли высказывания Трампа. А все это же Соловьева, то, что там говорилось об Америке, просто, ну, я даже как-то и не в силах пересказать. Я только помню, что время от времени Жириновский кричал: «Америка, будь проклята Америка!» Вот такой вот уровень дискуссии, что, конечно, особенно впечатляет вот на уровне дебатов тех же Хиллари Клинтон и Трампа, потому что я обратила внимание на то, как вел себя модератор, то есть ведущий, то есть человек, который ведет эту дискуссию абсолютно спокойно, с температурой 36,6, не подыгрывал ни одной стороне, у нас уже просто забыли о том, что модератор может быть таким, потому что, например, Соловьев, если я не ошибаюсь, он жил какое-то время в Америке, и, может быть, поэтому он также почти с тем же остервенением, что и господин Жириновский, набрасывается на Америку. В общем, это какая-то, конечно, история уже запредельная, и каждый раз, вот, когда кажется, что уже достигли дна, вот оказывается, что это дно оказывается все ниже и ниже.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость, живущий в Берлине, историк Александр Гагун, автор монографии «Между Сталиным и Гитлером». Поводом для нашего разговора стала принятая в четверг Верховной Радой Украины Декларация памяти и солидарности парламентов Украины и Польши по поводу событий Второй мировой войны. В документе ответственность за начало войны возлагается как на нацистскую Германию, так и на Советский Союз. Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Молотова-Риббентропа, заключенный между двумя тоталитарными режимами, коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября 1939 года присоединился Советский Союз, подчеркивается в декларации. Я спросил Александра Гагуна, правомерна ли, на его взгляд, такая формулировка.
Я сейчас как раз собираю материал для книги о военной истории сталинизма и уже потихоньку набивает оскомину сопоставление и даже приравнивание Гитлера и Сталина. Кремль на эти параллели обычно истерическим припадком реагирует, как и сейчас мы видим, но важно то, что в плане международной агрессии сталинские цели, да и результаты были куда более амбициозные, чем у нацистов. Гитлеру нужно было мировое господство, то есть обычное доминирование на глобальном уровне, а Сталин шел к мировому владычеству, то есть к полному захвату планеты Земля. И Сталин несколько раз хотел ситуацию использовать, чтобы в Европе всеобщую мясорубку организовать и выйти победителем. Рейнский кризис, например, весной 1936 года, он так рассматривал, но прошел он без кровопролития. Война в Испании, 1936-1939 год, для этого в том числе он и послал туда войска, одновременно с англичанами и французами заигрывал, чтобы договор о коллективной безопасности заключить, то есть столкнуть их лбами с Рейхом. Тогда у Советского Союза не было общей границы с Германией, а у Франции была. В ходе судетского чехословацкого кризиса в 1938 году Красная Армия тоже разворачивалась, чтобы руку помощи протянуть тем, кто этой помощи боялся, как просто чумы. И вот, наконец, 1939 год, пакт о ненападении, он прямиком и был направлен на провокацию европейской в перспективе глобальной бойни. То есть Гитлер хоть и напал на Польшу первым, но умысел у Сталина был более кровавый и куда более коварный. И он его реализовал. Он фактически загребал жар чужими руками. А потом еще и прямым агрессором выступил против той же самой Польши 17 сентября. И серию захватов провел в ходе так называемых освободительных походов до 40-го года.
Как свидетельствуют, в частности, записки Розенберга, я читал вашу рецензию на эту книгу, в окружении Гитлера ведь не было единства по поводу пакта с Советским Союзом в 1939 году. Как было принято решение об этом союзе, и были ли какие-то иные альтернативные варианты, которые рассматривались как в Берлине, так и в Москве?
Розенберг был не только нацистским идеологом, он был главой внешнеполитического отдела НСДАП, и он был просто шокирован этим договором. Это виделось ему каким-то позорным безумием, началом конца и постыдным малодушием со стороны фюрера. Он пытался на протяжении всего периода до подписания пакта отговорить Гитлера от этого альянса. Фюрер, как мы знаем, хоть и выслушивал мнение, но при этом был совершенно непрошибаем. То есть, если что-то брал в голову, то переубедить его было невозможно. В принципе, Гитлер был готов и не заключать пакт со Сталином, а к войне с Польшей он все равно вел дело, но все же сомневался слегка, начинать эту войну или нет. Были идеи еще раньше, курсировали в имперской канцелярии, в дипломатических кругах и даже среди военных, заключить союз с Польшей против Сталина. Но поляки к этому не очень стремились. Сталин тоже дипломатическую альтернативу увидел пакту с немцами в качестве союза с англичанами и французами, чтобы потом их обмануть и подставить под удар вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине германского военно-морского флота. Но демократов такое будущее не очень воодушевляло. Но в конечном итоге, несмотря на это, Кремль им все-таки его организовал в 1939-1940 годах. Дело в том, что на протяжении первой половины 1939 года разведка ему докладывала, эти сообщения опубликовал московский историк Владимир Поздняков, что Гитлер не верил в то, что Франция и Англия пойдут на него войной из-за Польши. А вот военные делегации британцев и французов в Москве летом 1939 года выболтали Сталину, что все-таки они нападут на Рейх, что терпение лопнуло после чехословацкого кризиса, следующего шага они не дадут ему сделать. И вот когда после пакта и началось вторжение в Польшу, и Гитлер 1 сентября получил ультиматум, 3 сентября официальное объявление войны, он просто вошел в бешенство, с ним очередной приступ случился, а потом и в ступор впал, когда понял, какую кашу страшную он заварил. И с этого момента он был в стратегическом тупике, просто в смертельном капкане каком-то, куда его один хитрый грузин заманил. О том, что Сталин на все свои пакты плевал, откровенно показывают все его действия, как в Европе, вот скажем, 17 сентября он кучу международных договоров нарушил в отношении Польши впрямую. А также в 41-м году весной он с Японией пакт о ненападении заключил, а в 45-м году вопреки этой бумажке, на страну восходящего солнца напал и добил ее храбрую армию.
Ну вот если говорить о 45-м годе, в декларации Верховной Рады упоминается о том, что, цитирую, события 39-го года привели также к принятию в Ялте в 45-м году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, которая длилась полвека. Правомерна ли такая формулировка с точки зрения исторической?
Про порабощение, наверное, верно. А вот то, что прямая взаимосвязь присутствует между договором о ненападении 1939 года и Ялтинскими соглашениями 1945, ну, если и есть связь, то косвенная. Уж очень непосредственная, много произошло в период между. В принципе, что пакт в Москве, что соглашение в Крыму, и Гитлер, и англоамериканцы заключали с одной и той же целью – утихомирить Сталина, удержать его хотя бы на несколько лет. До 1939 года немецкие войска убедились в силе и подготовке советской стороны на Пиренейском полуострове, когда благодаря красным экспертам, специалистам, командирам и особенно технике советской, республиканские войска просто громили итальянцев, да и у Кондора Германа Геринга сталинские соколы несколько перьев из хвоста выдрали. После этого Гитлер решил пакт заключить мировой со Сталиным. А в ходе Второй мировой войны уже Рузвельт с Черчиллем в ходе противостояния советско-германского наблюдали за просто чудовищными битвами и стальным валом, который с востока на Европу накатывался. Самый конец 44-го года Рейх организирует, но танковый клин в Арденнах немецкий поставил все войска союзников в Западной Европе на грань поражения, несмотря на их господство в воздухе. И были предварительные оценки британских военных в 45-м году, да и американцев чуть позже, что если новый Чингисхан, победитель, решит двинуть свою бронированную армаду к Ла-Маншу, то дойдет, бомбардировками его не остановить будет. Где-то до 1948 года американский план на первый этап войны с Советами в Европе был непростым и незатейливым. Поскорее увести войска в Британию, чтобы их всех на континенте не разбили и не пленили. Поэтому в Ялте и решили отдать Сталину Центральную Европу, или, по крайней мере, если уж не отдать, то не слишком протестовать потом, и не так особенно не протестовали на уровне дипломатических нот, были разные обмены, когда он Центральную Европу опутал колючей проволокой и начал превращать в казарму и завод по производству вооружений.
Ну, понятно, что декларация Верховной Рады нацелена не столько в прошлое, сколько в сегодняшний день. В частности, там сравнивается ситуация конца 30-х годов с нынешней агрессивной политикой Кремля. А на самом деле много общего?
У Сталина была прямая цель весь мир завоевать. Путин же хочет, чтобы Запад ему не мешал спокойно воровать нефтедоллары. И Сталин был к своей цели близок довольно. Сначала в 41-м году, когда Красная Армия на марше была, и нефтяное сердце в Европе, в Румынии, казалось легкой добычей. А потом в 53-м, 54-м. Но, как известно, он умер 3 марта 1953 года. И к Третьей мировой вождь очень спокойно и уверенно вел человечество в начале 50-х. Многие отмечают ядерное преимущество США на тот момент, но американский исследователь Дэвид Холлоуэй в своем исследовании показал, что Сталин бомбу не абсолютизировал, не зацикливался на ней. Ведь тогда основным средством доставки ядерных зарядов был тяжелый бомбардировщик. То есть при хорошей противовоздушной обороне бомба была не очень страшна как Москве, так и основным объектам ВПК на Урале и в Сибири. И МиГ-15, и особенно МиГ-15 БИС были тогда в состоянии сбить все модели тяжелых бомбардировщиков США. А истребители прикрытия американские на такую глубину не могли сопровождать американские же бомбардировщики. А пехоты и танков у советов было достаточно для рывка до Гибралтара. В Восточной и Юго-Восточной Азии навести красный порядок должен был Мао со своими безропотными полчищами, которые обладали опытом противостояния с Японией, масштабной гражданской войны и войны в Корее. Кроме этого, Сталин ракеты развивал очень интенсивно, которыми хотел дотянуться уже потом до Америки, а также разработки были больших термоядерных торпед, с которыми с подлодок следовало атаковать основные мегаполисы США. Они, как известно, расположены на побережье. Об этом Андрей Сахаров вспоминал. И все. Весь мир, пусть и в руинах, но у него в кармане. Это середина, конец 50-х годов. Такой вот примерный план был у него. Не реализовал в силу естественных причин. А посмотрим, на кого Путин напал. На Чечню, которую в 99-м году в качестве независимого государства вообще никто не признавал. В 2008-м на Грузию крошечную, которая ни в какие сколько-нибудь серьезные международные альянсы оборонные не входила и не входит. В 2014-м на Украину, армия которой была разворована до нитки своими же интендантами и чинушами. И той русской весной боеспособных войск у украинцев было 20 тысяч. Две пехотные дивизии. В 2015 году даже уже это не государство стало объектом его нападения, а жалкие повстанцы сирийские, у которых ПВО нормальных нет, их можно бомбить беспрепятственно, да и тяжелого вооружения избыток не наблюдается. Тем не менее, Обама был прав, когда заявил, что армия Путина вторая по силе в мире после американской. Речь прежде всего о ядерном оружии, но и обычных конвенциональных систем у России немало, да и солдат хватает. Очень дорогая армия. При этом, добавим, российская экономика в Первую мировую десятку уже не входит и отстает дальше. Очевидно, что Россия из основных международных игроков самая милитаризованная, а по уровню продолжительности жизни вообще показатели третьего мира. Страна вооружена, если не до зубов, то из рук уже точно все остальное валится, так как в правой автомат Калашникова, а в левой микрофон для прослушивания.
Александр, ну все, о чем вы говорите, ведь можно расценивать как репетиции. Как известно, аппетит приходит во время еды, а вот сейчас, причем самые последние месяцы, даже недели, в России некоторые пропагандисты в телевизоре прямо говорят о приближении новой мировой войны. Военные расходы, как вы верно упомянули, несмотря на кризис, растут. Как вот эту подготовку, телеподготовку следует воспринимать серьезно или как фарс, который призван только отвлечь обывателя от коррупции и снижения уровня жизни?
Сейчас говорят, но эти разговорчики открыто ведутся уже с 2014 года. То радиоактивный пепел в Америке, то удар по Дании и прочее апокалиптическое шапкозакидательство. Тем не менее, ядерная война не была нужна еще в свое время уже Хрущеву и Брежневу, даже победная. Ведь номенклатуре нужны были не трупы среди руин, она алкала и хотела подданных или рабов. Вот так и Путину и его воришкам нужны его миллиарды и челядь, обслуга. Все свои дворцы, самолеты, гимнасток и актрисок зажигать в ответном ядерном ударе по шубохранилищам он вряд ли хочет. Он человек риска, да, это бесспорно, но также отлично понимает, что в случае революции в России он окажется лишь в тюрьме, а не в эпицентре атомного взрыва. Потомство его выживет и наверняка даже на свободе останется, и не без копейки. Ядерный звон ему нужен, но не только для запугивания и сплочения русского электората, но и для избирателей развитых стран, чтобы они не слишком требовали у своих правительств давить на иностранные счета Владимира Владимировича и его приближенных. И России грозит не гибель в мировой войне, а деградация. Стоит только посмотреть на официальные данные по СПИДу, и график наглядно показывает, что как раз в 99-м году, когда Путин пришел к власти, страна стала уверенно подниматься с колен и шагать по пути вырождения. По этой заразе в мировые лидеры потихоньку выбивается русский народ, но пока веры в Путина не теряет. Следует отдать должное его краснобаям, пустобрехам и пустомелям.
Горячей войны пока, слава богу, нет, но идет медиа-война, и хакеры атакуют уже серверы американских политических партий. Вы изучали предвоенную пропаганду в одной из своих последних книг, как гитлеровскую, так и сталинскую. Ну, понятно, что хакеров тогда не было, интернета, соответственно, тоже. Но все-таки, может быть, можно найти что-то общее с сегодняшними медиа-войнами?
Аналогии в избытке, особенно в материальных средствах, совершенно астрономических, которые вкладывали оба режима в то, чтобы пыль в глаза пустить на международной арене. Казалось бы, нацизм должен был быть на немцев ориентирован в первую очередь, как национальная идеология. Но если посмотреть брошюры тех лет под названием, скажем, «Гитлер-миротворец», журналы, которые за рубежом издавались, все это говорит, что и об имидже зарубежном Рейх тоже очень заботился. В настоящем вот слово другого не подберу, глобальным триумфом Геббельса стала Олимпиада 1936 года с трансляцией на многих языках. В разных странах мира после этого улицы именем Гитлера называть стали. И в своей книге я обращаю внимание на то, с сколько добровольцев шло потом в войска, в ФНСС, причем не только из покоренных стран, уже в ходе войны. И сталинская пропаганда тоже была многоуровневая. Через компартии, Совинформбюро, плюс агентов влияния в СМИ и университетах. То есть дотягивались как до ушей рабочего простого, так и до голов министра или даже президента. Сверху донизу обрабатывали западный мир, причем очень разными материалами, как по качеству подачи, так и по содержанию. Как откровенный лубок гнали за рубеж и бульварщину, так и интеллектуализм. Очень может быть, что Путин даже больше денег вкладывает именно в зарубежную пропаганду, чем Брежнев. Во-первых, нефтедолларов у него еще пока что больше. Во-вторых, в России все же какие-никакие, а выборы до сих пор, то есть избирателей надо убеждать. А границы открыты, и надо обрабатывать в первую очередь ту часть электората, которая за рубеж ездит регулярно. Потому что это активная публика, и именно там может скрываться крамола в среднем классе. Следовательно, необходимо оболванить часть западной общественности, но, конечно, это меньшинство. А у большинства населения разных стран просто отвлечь внимание на что-то другое. Скажем, на шумиху Wikileaks, Сноудена или арабских беженцев с мигрантами. Уже ряд блогеров высказывало мысль, что новогоднее сексуальное хулиганство в Кёльне Рамзан Кадыров организовал. Но чеченский сатрапчик такие вопросы не решает и международные проделки не устраивает, не положено по рангу, по статусу. Это компетенция либо аквариума, либо Лубянки. Скорее, второе. Причем, если эта гипотеза верна, то, скорее всего, организовали, как часто делали в годы Холодной войны, через третьи руки. Например, удобно было бы через сирийские спецслужбы все сделать, чтобы прямого языкового барьера не было между оперативниками и исполнителями. Тем более, что Асад очень активно тетушек доморощенных привлекал для избиения своей арабской весны, сброд всякий уголовный и полукриминальный. Поэтому нанять или просто науськать несколько сотен гопников на пьяных девчат, даже в Германии его спецслужбам вполне по силам. Немецкая сторона, кстати, происки сирийской госбезопасности отмечала на своей территории еще до арабской весны. И если это предположение правильное, то провокация удалась. Немецкие политики и СМИ забыли на время о Путине и писали и говорили только об этом. Ксенофобские голоса были не тихими, и сейчас они не смолкают. И кризис с беженцами, который частично тоже бомбардировки России в Сирии вызвали, Меркель едва не свалил в начале этого года. Она вроде бы тогда чуть сговорчивее стала в вопросах по Украине. Но я бы еще на одно столетие ушел поглубже. Вы упомянули про интернет. Часто говорят также, Путин конструирует новую глобальную информационную реальность, постмодернизм на службе диктатуры, медиа войны третьего тысячелетия, козни через светящийся экран. Но многие приемы, которыми Кремль сейчас работает, они не из советского прошлого, а вообще из ухваток царской России. Скажем, мой регион исследования, Западная Украина, в XIX веке был в составе Австро-Венгрии. Там возникло и развилось мощное общественно-политическое движение русофилы. Так их противники уже тогда окрестили рублефилами. Такой вот русский мир небольшой пользовался щедротами старшего брата в тот период, когда детская смертность в императорской России была такой, какой не было нигде в Европе, в том числе и в бедных Галиции, Закарпатье и Буковине. Или вот во время русско-турецкой войны 1870-х годов российские дипломаты с британской прессой работали весьма незатейливо. Сучить бакшиш журналистам, чтобы они о русской армии на Балканах писали получше, это все еще царские консулы умели очень даже неплохо. Если сравнить с предшественниками, то путинский режим скорее похож на Российскую империю не по образованности и культурности правящего слоя, а по внутриполитической жестокости. Стоит погромы вспомнить еврейские тогда и мусульманские сейчас. И по внешнеполитическим устремлениям и задачам они стоят довольно близко. То есть, скорее, охранительная тенденция доминирует, нежели чем какая-то революция или переустройство человечества, пускай даже и контрреволюция. Хотя горизонты уже в позапрошлом столетии были у Петербурга заморские и заокеанские. И войны велись не только у государственных границ. В Сирии, например, русская армия высаживалась еще в 18 веке.
От 18 века к 21-му какую цель, на ваш взгляд, ставит Путин, расширяя военную операцию в Сирии сейчас?
цель поддержки Дамаска в основном внутренняя. Во-первых, сейчас рейтинг власти чуть снизился, надо его подкрутить. Великодержавной части избирателей показывают захватывающий фильм про войну, ролики на YouTube, русское воинство снова кого-то громит. Либеральному меньшинству намекают, что если в щебень превратили Алеппо, то можем при случае разбомбить и Воронеж. Во-вторых, власть поддерживает международную стабильность, хотя бы номинально, выступая против любых революционных изменений, то есть за Асада в данном случае, чтобы его не окончательно свергли, чтобы арабы для русских не выступили примером действий. В-третьих, экономика в рост не выходит. Неплохо было бы нарваться на новые санкции Запада, чтобы обвинить за границу в итогах собственного 15-летнего воровства и безделья. И сейчас уже на европейском уровне санкции всерьез обсуждают. В плане международном цель создать или скорее поддерживать очаг напряженности, гнать беженцев в Европу, курдской проблемой нервировать Турцию, давить на Израиль, у которого с Сирией общая граница и до сих пор территориальный спор неразрешенный, и через Израиль давить на США, который рассматривает Израиль как основного своего стратегического партнера на Ближнем Востоке. «Разделяй и властвуй» – такую логику приписывают римским императорам в борьбе с варварами. А у Путина в противостоянии со свободным миром «стравливай и кради, что плохо лежит».
Есть еще другая война, ближе к нам, война на востоке Украины. Сейчас ситуация в Донбассе как бы заморожена, но вопрос, это надолго, ну вот как в Приднестровье, скажем, или все-таки взрыв неизбежен? Часто сравнивают этот конфликт с тем, что происходило в 1939 году в Чехословакии. Правомерна ли аналогия?
Донбасс скорее похож на Приднестровье, чем на Чехословакию. В Украине Путин уже добился того, чего хотел. Раздраконил, разорил страну. Теперь она для русских вряд ли является эталоном для подражания. Вот сейчас туда вроде бы должна быть направлена миссия ОБСЕ. Если это произойдет, это дополнительный объект для возможной военной нервотрепки в Западной Европе. Скажем, постреляли какие-то люди по блокпостам или по столовым. Это казачья вольница ДНР или спецназ ФСБ. Ищи концы в этом регионе. Хотя эту территорию Путин под контроль ставит очень планомерно. Убийство Моторола, Бэтмена, других полевых командиров и в свое время полковника Буданова, его, по всей видимости, ликвидировало ГРУ, это примерно то же самое, что Сталин со своими же террористами, диверсантами, военными делал. Только тогда куда в больших масштабах, чем сейчас. Вспомним, сколько из командиров и чекистов, кто в Испании воевал, угодило под молот большого террора. Да и распоясавшегося партизанского командира Никифора Каледу, батю, в ГУЛАГ упекли уже в ходе Советско-Германской войны. Маловероятно, что стратегический удар какой-то Путин еще на территории Украины предпримет. Но запасы оружия большие, армия есть, и агрессивный исторический импульс сталинизма недооценивать тоже не следует. Куда и как Кремль вломится в следующий раз – вероятно, не знают и аналитики в администрации президента, так как они делают прогнозы, но они не ясновидящие и не пророки. Не могут сказать, где полыхнет или заварится в следующий раз, чтобы туда можно было изящно влезть, как медведь в посудную лавку. В Средней Азии ли это будет или в Африке, сказать сложно. Но весьма вероятно, что у него хватит сил еще на одну войну.
Ну вот если посмотреть на всю эту ситуацию 20-21 века как бы сверху, есть такая точка зрения, что Вторая мировая война завершилась не в 45-м году, а в 89-м и 91-м, когда рухнула Берлинская стена и распался Советский Союз. Возможно, сейчас есть основания полагать, что и тот период не был финалом исторического цикла, а настоящая развязка еще впереди?
Последние 5 лет в Восточной Европе или шире, скажем, в Северной Евразии происходят, это всего лишь отголоски надвигающейся бури в Китае. Поднебесный рост экономики замедлился, поэтому цена на нефть упала на мировом рынке. Это плохо не только на русской экономике сказалось, но и на соседних, в том числе и украинской. Надо разогреть избирателей. Устраиваем войну в Украине, потом в Сирии подбрасываем дровишки в огонь. А кризис в Китае так и не преодолен и сейчас, в настоящие месяцы. Надстройка с базисом не справляется уже, несмотря на золото-валютные резервы совершенно астрономические, и разрешение рожать второго ребенка. Нельзя финансами в 21 веке управлять, как колхозом в 20-м. И это на фоне того, что два свободных китайских государства просто процветают. Сингапур уже в 23 век шагнул, впереди планеты всей. А Тайвань сейчас обогнал по ряду показателей, скажем, богатую Германию. Это пример для китайцев на континенте, что номенклатуру надо гнать в зашей от власти. В 1980 году в СССР была Олимпиада. Через 11 лет режим, как известно, раскорячился. В Пекине спортивные состязания в 2008 были. То есть осталось ждать, наверное, недолго. Если будет революция в Китае, то и в Северной Корее эффект домино сработает. И во Вьетнаме с Лаосом, может и в Непале, или даже в Центральной Азии. Путин останется один-одинешник со своей идеей переустройства земного порядка и многополисной коррупции. Какое уж там глобальное лидерство или военное мировое господство. Его годы власти сочтены.
Уверен историк Александр Гагун. Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.